Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон» и я ее автор и ведущий Александр Крузе. Сегодня мы в гостях у известного исполнителя русских романсов, серебряного голоса нашей страны, заслуженного артиста России Олега Погудина. Олег, здравствуйте!
Добрый вечер!
Олег Погудин – российский певец, исполнитель романсов, заслуженный артист России. Родился в Ленинграде в 1968 году. С 10-летнего возраста был солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения. После окончания школы поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, который окончил с отличием. 3 года проработал в Санкт-Петербургском академическом большом драматическом театре имени Горького. В 1991 году вышел дебютный диск Олега «Звезда любви», и уже год спустя Погудин провел 2 больших концертных тура по Швеции. Далее следовали успешные гастроли и записи альбомов, которых за эти годы насчитывается более 20. С 2012 года Олег – член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Олег Погудин удостоен звания «Глаз ангельский России» и награды «Ангел трубящий», премии «Триумф», является лауреатом Царско-сельской художественной премии за постижение души русского романса. Награжден общественным орденом святого благоверного великого князя Александра Невского, серебряной медалью первого верховного апостола Петра и памятной медалью митрополит Лавр. Олег, в интервью моим коллегам вы неоднократно говорили, что считаете себя представителем эстрады, но выступающим на академическом уровне. Неужели ваше творчество относится к развлекательному жанру, коим, несомненно, является эстрадное искусство?
Вот надо выбрать, в каком ключе вам отвечать, в философском или в таком обычно общечеловеческом, бытовом. Наверное, все-таки лучше второе. Я артист эстрадного жанра. Дело в том, что, в общем, жанр не виноват в том, когда его низводят до определенной степени, допустим, исключительно развлекательный. Также, может быть, с точки зрения идеи, с точки зрения предназначения и творчества вообще, и творческого деятеля, также может быть, допустим, профанированное оперное искусство. Сейчас этому примеров тьма. Зайдите и посмотрите, да, о чем говорят. Сейчас только ленивый, наверное, уже не обсуждает инновации на оперной сцене, когда отменена не только доминанта духовная, который в опере, безусловно, присутствует, и, собственно говоря, как по жанру музыкальной трагедии, так и по отношению к труду, который, в общем, серьезный и тяжелый труд. Вот, так вот, не только духовная доминанта отмена просто творческая совесть. То есть, ну, вот режиссер там воротит, что хочет, и, типа, принимайте вот мои какие-то такие самовыражения. Вот, поэтому дело не в жанре. Я, конечно, представитель эстрадного жанра. Вы немножко неточно меня процитировали. Я материал эстрадный стараюсь исполнять в академическом плане, по крайней мере, планка академическая для него. То есть я отношусь к материалу очень серьезно. Я певец, я должен спеть тот материал, который я выношу на сцену. Я артист, драматический артист обученный. Я должен предъявить жизнь человека, жизнь героя на сцене. Я должен это сделать на хорошем уровне. И уже в третью, в пятую, в десятую очередь возникает все-таки момент и развлекательный в том числе. Ведь дело в том, что, конечно, наше посещение любых зрелищ, это касается и театров, и концертов, это в каком-то смысле развлечение. Главное, чтобы это развлечение не вставало во главу угла. Если развлечение – это главное, тогда, в общем-то, зрелище превращается в позор. Позор я употребляю в данном случае в славянском значении этого слова. Собственно говоря, позор – это и значило зрелище. Вот едете сейчас, допустим, где-нибудь в славянских странах, по Чехии, например, если поедете на машине, будете видеть вывески «позор, позор, позор, позор». Это означает всего-навсего внимание. Вот, и позорный в отношении к актеру в славянском языке – это просто именно вот перевод «актер», тот, который участвует в зрелище. Вот, но вот интересно такое перерастание смысла этого слова от древности до нашего времени. Позор мы сейчас воспринимаем исключительно в негативном ключе. Так вот, если обращать искусство исключительно в развлечение, оно волей-неволей вот профанируется, оно идет к такому неприятному концу, который можно назвать позором. Но мы говорим сейчас о крайних, может быть, вещах, а на самом деле эстрада эстрадный жанр, он ведь наиболее близкий к зрителю, к слушателю. Именно на эстраде можно разговаривать, то, что и сегодня, может быть, вы наблюдали, разговаривать душа в душу, разговаривать от первого лица, разговаривать, распахнув свою душу, свое сердце, и отвечать за все то, что ты делаешь, в полной мере. В театре ты можешь спрятаться за ансамбль, в музыкальном театре за оркестр, за тех помощников, которые на сцене, за декорации, за освещение, за костюм, наконец. Вот в таком жанре, который вы видели сегодня, то есть один лирический певец на сцене сам по себе, тут спрятаться невозможно. Тут нужно отвечать собой за все, что ты делаешь. И в этом смысле, если ты задаешь планку и идейную, и творческую, и высокую, то очень легко существовать так, очень здорово. Да вы видели, как публика на это реагирует.
Но у вас действительно высокая планка. Вот если мы уж коль коснулись вопроса эстрады, на ваш взгляд, нужно вводить жесткую цензуру в деятельность нашего российского шоу-бизнеса? Или все-таки искусство не знает границ?
Почему? Искусство знает границы. Во-первых, искусство есть мера. Это давным-давно вообще сказано. Искусство есть мера в первую очередь. Искусство – это во многом форма. Угу. Потому что нечто бесформенное, хаотическое, как раз оно искусством быть не может. И посему искусство есть границы. Есть границы, заключенные в мастерстве исполнительском, есть границы таланта, наконец. Есть очень много границ в искусстве. Если же говорить о моральных границах, наверное, вы об этом сейчас меня спросили, я против цензуры. Против цензуры, потому что... В искусстве, почему? Объясню. К сожалению, вот всегда вопрос встает о том, кто будет судить. Добро, если судить, что можно, что нельзя, будут талантливые люди с чистым сердцем и с любовью и к искусству, и к другому человеку. Тогда бы это могло бы быть, но это мы уже немножко выходим в область святых. Mm-hmm. Вот. А святые судить бы и не стали, они бы как бы они от этого, скорее всего, предпочли бы отказаться. А когда, неважно кто, чиновник, худсовет, я 46 лет сейчас, я помню советское время, я учился и в том числе и в театральном институте, заканчивал еще и в советское время, даже в театре начал работать в советское время. И вот когда судит кто-то или несколько человек, у которых нет ни таланта особого, ни ума подчас, и совесть в таком сложном состоянии, вот. А главное – это продвижение по карьерной лестнице или боязнь напугать вышестоящих чиновников. Или главное, кстати, даже если у людей все в порядке с совестью и с талантом, но главное – какая-то волна, вот тренд современный, что вот сейчас нужно так, сейчас нужно что-то воспевать, а что-то ругать. Начинается катастрофа. Единственное, о чем хотелось бы… Я себе это довольно часто напоминаю, и далеко не безгрешно в том смысле человека, и часто себя броню. Вот, но хотелось бы напомнить, и даже не напомнить, а обратиться к соратникам по цеху и вообще к людям искусства о том, что нужно помнить Бога. Вот. Люди по-разному его себе представляют, по-разному называют. Мы с вами одной веры люди, могли бы говорить вообще совершенно четко вот в рамках православной веры, но далеко не все люди представляют одинаково свои взаимоотношения с Богом. Но, во всяком случае, почти нет ни одного творца, да и быть, по-моему, не может, который бы не верил в высшего творца, который бы не верил в Бога. И вот там, в моментах этой веры, в моментах общения с Богом, собственно говоря, религия есть общение с Богом, простите за то, что повторяю вещи, всем известные и избитые, но это нужно прояснять. Для себя и для творцов остальных, вот, творящих на сцене или где угодно. Религия – это общение с Богом. И вот в общении с Богом всякий творец, пока он жив, пока он честен хоть немножко, он понимает, что хорошо, что плохо. И он понимает, что можно, что нельзя. И чем больше творец, тем он, вернее, понимает, где начинается профанация, где начинается святотатство, где начинается... оскорбление святыни. И если художник сознательно на это идет, то это большая беда и горе. Но это его личное горе в первую очередь. Он сам будет с Богом это потом пытаться выяснить. Он сам будет умолять о прощении или сам закроется от Божьей любви. Время такое, что действительно в нем очень трудно, очень сложно разобраться, и цензура здесь очень опасная вещь, потому что Бог есть любовь. Наша с вами вера – это вера в Бога, который суть – любовь. Бога, который не карает, он, возможно, и карает, но это не наш часть, как Спаситель обратился к апостолам, когда они предложили сжечь, не помню, самаритян, кажется, на пути, которые к нему отнеслись невежливо. Он сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ваше дело не крестить, а благовестить». Вот наше дело благовестить. Наше дело утешить человека. Наше дело показать, насколько мы можем, хотя бы отражение божественной любви. Все запрещения, все осуждения, вся война, они, возможно, они иногда нужны и благословенны даже, но они всегда сопряжены с вот нарушением этой, как мне кажется, главной доминанты. И если, конечно, Господь поставит кого-то на путь, вот как Архангела Михаила, когда нужно отсекать зло, но вот поверьте, таких не так много людей, им Господь дает это право и обязанность, лучше к этому не стремиться. Я не имею в виду, конечно, войны в защите Отечества и так далее, когда любой, естественно, человек должен защищать то, что ему близко и дорого. А вот в тех вещах, в которых иногда, знаете, молчание и просто вот встать и уйти из зала, когда на сцене происходит что-то кощунственное, это вызовет гораздо большую боль и, может быть, гораздо лучшее понимание у автора этого кощунства, что он сделал не так, чем открыть эти противостояния, плакаты и прочее. При всем при том, я должен сказать, что меня лично вот эти вот вещи, происходящие сейчас, и постановки в великих оперных театрах, и разные допустимые и малодопустимые кощунства, или просто хулиганство творческих людей на религиозную тему, меня лично они и раздражают, и оскорбляют, и огорчают. Но я всегда напоминаю себе о том, что, во-первых, я не судья, не поставлен судить это, и, во-вторых, что все-таки нужно сначала думать о своих грехах.
А у кого нет вот этого сдерживающего барьера религии? Ведь, к сожалению, много людей неверующих, и в мире искусства такие люди есть. Что их будет ограничивать?
Вот я, может быть, я вообще грешен многословием, это действительно так. Я много говорю, и, может быть, потеряться. Это важное, что хочется сказать, но об этом я как раз сказал. Есть совесть. Есть совесть. Даже у не представляющего себе как-то четко свои отношения с Богом человека. Совесть есть. Она всегда говорит: это можно, это нельзя. Другое дело, что человеку религиозному труднее переступить эту границу, которая вот отделяет от того, что нельзя. Свидетельствовать о том, что дурно – это дурно, мы должны. Если спросят твои отношения, ты должен высказать точно и желательно аргументированно. Не просто то, что негодяй или там бессовестное, а почему это ужасно, почему это пошло, почему это бездарно, почему это для человека с совестью и культурного человека, не просто религиозного, недопустимо. Да, собственно говоря, ведь и весь путь православной церкви, он как раз это подчеркивает, что вот казалось бы, когда уже все вообще кончено, когда гонение со всех сторон, когда ложь со всех сторон, когда апостасия, когда отступление со всех сторон, все равно вот этот тихий, но очень точный голос церкви, он все равно в конечном итоге свидетельствуя о правде, эту правду утверждает, он все равно побеждает. Правда, есть такая сложная вещь, серьезная. Иногда этот голос, не иногда, а подчас, этот голос побеждает потому, что под ним и в нем течет кровь мучеников. Но вот собой любой христианин пожертвовать может, а ближним своим пожертвовать он, по-видимому, не может, или во всяком случае это наверное, не может.
Исцеляя кротостью.
Ваша сегодняшняя программа называется «Молитва». Расскажите, какое место в вашей жизни занимает вера и когда появилась потребность в молитве?
Вы знаете, я даже на православном канале, вот, я бы не очень хотел об этом говорить совсем открыто, а значит, может сложиться у кого-то ощущение некоторой неискренности. Вот опыт богообщения... Видите, получается просто сказать слова, а не просто, чтобы они были наполнены настоящей жизнью. Опыт богообщения, он у каждого человека не только индивидуальный, он интимный. Это та часть жизни, которую не должны видеть, что называется, широкие массы, слои населения, не знаю, как еще сказать. Он не должен быть общедоступен, кроме моментов, когда Господь призывает к исповедничеству. Тогда да. А так очень многое, ведь мы же никому, и даже священник, у священника есть тайна исповеди, мы никому, кроме близких людей или тех, кому мы хотим помочь в трудной жизни ситуации, не открываем того, что говорили на исповеди, допустим. Кстати, вот чем замечательно искусство, когда к нему относишься всерьез, я пытался об этом сегодня говорить на сцене, что там есть возможность исповедаться, при этом не нарушая тех границ, в которых начинается вот профанирование самого таинства. Можно поэтически, художественно раскрыть все уголки своего сердца, и при этом ты можешь людей в чем-то убедить, чему-то научить, даже ужаснуть, но это все равно останется в рамках приличия, не очень, может быть, подходящее сюда слово, но приличности. То есть тогда, когда мы не разрушаем самое главное, когда мы не разрушаем святыню. Я церковный человек. Собственно говоря, этим, наверное, можно было бы ограничиться в плане того, в ответа на ваш вопрос. Я не очень хороший христианин, я нередко нарушаю то, что не надо было бы, нельзя нарушать. Вот. Но через и пути свои такие, знаете, физические, ногами, там, поездами, самолетами, и мысленные, через свои ошибки, притыкания, падения, я все больше и больше пытаюсь себя научить, или во всяком случае пытаюсь запомнить, что человек – существо несовершенное, что человека надо жалеть и любить. Потому что я сам хочу, чтобы меня жалели и любили. А вот абсолютное ощущение, опытное и знание, даже не только ощущение, знание о том, что тебя простят и о том, что тебя любят, оно как раз в храме. Оно как раз прежде всего в таинстве и в Христе, прежде всего в причастии, прежде всего. Вот, в исповеди, в каких-то, когда вы спросили про молитву, мне следовало бы бывать чаще в храме, вот, в силу и своей кочевой жизни, и в силу работы, которая требует быть постоянно здоровым и хотя бы отчасти отдохнувшим, пение – это физическая работа, в первую очередь. Вот, я в храме реже, чем мне хотелось бы. Вот, но молитва – это та счастливая область жизни, главная область жизни. Вообще молитва – это жизнь, в которую, если ты сможешь войти, если переступишь какие-то свои хотелки, желания, переступишь, ну, гордыня – такое уже страшноватое слово, но хотя бы самомнение. Если ты сделаешь что-то доброе, и вдруг эти двери открываются сразу, ты опять входишь в эту жизнь, ты понимаешь, что без этого невозможно. Все остальное, на самом деле, желанное, нежеланное, страхи, хотения, удачи, неудачи, все это на самом деле не достигает даже не радости и счастья, а того дыхания, которое ты обретаешь в молитве. Люди, которые молятся, люди, которые бывают в храме, люди, которые причащаются, а им не нужно рассказывать то, что я сейчас рассказываю. На самом деле наша с вами аудитория, вот на данный момент наша с вами, она как раз, может быть, не нуждается в моих вот таких вот рассказах и высказываниях. Может быть, разве что только ради того, в моем опыте это есть, когда я вдруг слышу или вижу иногда, что у человека происходит то же, что и у меня, в счастье происходит то же, что у меня. И это подтверждает мой собственный выбор, мои собственные приоритеты, мои собственные драгоценности, когда мне тяжело. Вот в эти моменты, может быть, нужно услышать, что с кем-то происходит то же, что с тобой, и что-то самое драгоценное для него такое же, как для тебя. А в остальном я совсем не уникален. Вот я знаю людей среди прихожан того храма, в котором я прихожанином уже 21 год, слава Богу. Вот. Я знаю людей, которых я мог бы назвать святыми. Они бы, правда, на меня очень рассердились, если бы я это сказал при них. Но наблюдая за их жизнью, прежде всего, знаете, за такой просто последовательной христианской жизни в течение 20 лет. Я понимаю, что эти люди, вот они часто потаенные от большого количества глаз, вот сегодня меня видело 2000 человек, а их, может быть, видит самый узкий круг людей. Но вот на них держится эта правда, на них держится эта жизнь, и я держусь на них. И их молитвы, и тем, что я прихожу в храм, там, не знаю, 10-15 раз в год, а должен был бы гораздо больше, но я каждый раз их вижу там. И вот в спокойной, в этой ровной молитвенной жизни они существуют, они улыбчивы, они всегда готовы помочь, они никогда не вызывают у тебя напряжения, хотя я иногда вижу, как едва уже согнутые спины, ну, пожилых людей, как едва держат их ноги на этой службе. Я понимаю, сколько у них, когда случайно обмолятся, они словом, сколько у них настоящих серьезных жизненных проблем. Но они всегда в храме, к ним всегда... Даже не прося что-то словом, прикасаясь взглядом, ты понимаешь, что они молятся в том числе и за тебя сейчас. Вера – это суть жизни, жизненного пути. Вот. А суть вообще жизни и жизнь, ее наполнение, ее исток и ее конец, ее бесконечность, я надеюсь, желаю и молюсь, это Христос Спаситель.
Олег, вы очень светлый, очень искренний человек. Наша программа выходит на Страстной неделе. Это время душевного очищения и раздумий. Что бы вы могли пожелать телезрителям нашего канала накануне главного православного праздника Светлого Христового Воскресения?
В этом году, кстати, на Страстной Седмице выпадает Благовещение, поэтому Страстная Седмица, наверное, чуть-чуть в этом году будет иной, наполненной какой-то особой радостью Благовещенского праздника. Вот. Но я желаю себе в первую очередь, простите, что это говорю, потому что я за это держусь самыми вот оставшимися силами, когда совсем сил не остается, за это пытаюсь держаться. Я желаю всем Пасхи. Я ее желаю бесконечной и Пасхи вечной каждому верующему во Христа, чтобы Пасха никогда не обходила стороной. Чтобы воскресение Христово, когда-то коснувшееся наших сердец, оно там осталось навсегда. Что бы с нами ни случилось, что бы ни происходило, чтобы Господь позволил нам после нашего ухода из земной жизни быть с Ним в невечернем свете Его Царствия, чтобы эта Пасха продолжалась бесконечно. Вот, наверное, если говорить о сердцевине сердца, если говорить о святой святых, той жизни, которую я себе представляю, то это и есть воскресение Спасителя и Пасха.
Это был Олег Погудин. Олег, мы желаем вам крепкого здоровья, душевных сил и да храни вас Господь.
Спаси, Господи.
Спаси, Господи. А с вами был я, Александр Крузе. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.